Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в «Светлом вечере» с 8 до 9 у нас звучат. Я напоминаю, что на этой неделе мы беседуем о Никео-Цареградском символе веры. Вчера и позавчера с патрологами мы говорили об истории этого текста, о том, как он в веках формировался, возникал он не вдруг, формировался постепенно и потом бытовал в истории и, ну, скажем так, завоевывал свою авторитетность и постепенно стал по-настоящему символом, символом единства Церкви. А вот сегодня мы приступаем к разговору о самом тексте Никео-Цареградского символа веры и обратимся, как ни парадоксально, к одному его первому слову, к слову «верую». Поговорим о том, что такое вера, какой части человеческого опыта, человеческого, не знаю, бытия само это слово нас адресует. Мы привычно его произносим в начале символа веры, но если остановиться и задуматься, о чем говорит человек, когда говорит «верую», что такое вера в отличие от знаний или от других способностей человека, вот об этом сегодня мы поговорим, и нашим проводником в мир этих философских и богословских вопросов будет Виктор Петрович Лего, доцент кафедры философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент Московского физико-технического института, доцент Московского государственного лингвистического университета, доцент Сретенской духовной академии и доцент Московской духовной академии. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот слово «верую», с которого начинается символ веры. Вера и знание, вера и разум. Вот с какого места этот клубок тем, с вашей точки зрения, нужно начинать распутывать?
Поскольку это клубок, как вы справедливо сказали, может быть, даже это не какой-то не клубок, который состоит из одной нити, и который можно распутать, это, наверное, целая, там, не знаю, совокупность нитей, за которую потом потянешь и все не распутаешь. Потому что здесь проблем слишком много. Ну, одни, как, например, особенно ученые, как Виталий Лазаревич Гинзбург, например, великий физик, Нобелевский лауреат, противник религии, написал статью под названием «Вера и разум», как откликнулся на энциклику Папы Римского Иоанна Павла II, так и называется энциклика «Вера и разум». Но сразу с первой же строки Виталий Лазаревич начинает спор о науке и религии, как бы не подменяя, но просто сужая тему. Кто-то скажет, что, может быть, начать понятие веры с фразы Тертуллиана «верую, ибо абсурдно». Кто-то скажет, что вера – это, может быть, начнем с определения, условно говоря, которое дает апостол Павел в послании к евреям. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенности невидимым. Кто-то скажет, что вера – это просто глупость, ну, доверяй, но проверяй. Нормальный человек не будет верить всякому проходимцу, он все-таки будет, да, доверять опыту, доверять доказательствам. То есть самые разные понимания слова «вера», да, и требуют, наверное, самых разных подходов – научного, богословского, да, святоотеческого и так далее, и так далее. Поэтому вот я даже не знаю, с чего начать.
Вот давайте я со своей стороны предложу некий заход, а вы на него откликнетесь. Хотелось бы посмотреть вообще, какое число вариантов понимание проблемы веры и разума у нас вот есть перед нами в самом общем виде, что у нас на столе перед нами стоит. Вот логично предположить, что если есть вера и разум, то возможности их взаимоотношений три. Первое – вера каким-то образом главенствует над разумом. Второе – наоборот, разум главенствует над верой. И третье – они как-то вместе сосуществуют, сочетаются. Вот в чем, давайте вот последовательно об этих поговорим, может быть, не в такой последовательности, но вот имея в виду эти три варианта. Может быть, там наверняка есть какие-то еще более тонкие деления, более тонкие различия. логически предполагается, что вот, вот так вот. А в чем, скажем так, сила и слабость каждого из этих подходов?
Ну, я бы сказал, еще есть четвертый вариант, такой грубо материалистическо-атеистический, что веры вообще не должно быть. Все должно быть доказано, проверено на опыте, а вера – это удел безграмотных людей, да, доверчивых, наивных, и поэтому, ну, есть такой факт, но надо все-таки его постараться избегать. Ну да, вы правильно сказали, что в истории религиозной философии вот эти три варианта, они и существуют. И возникают, кстати говоря, именно в христианской философии. В античной мысли понятие «вера», ну, есть у Платона понятие «вера», но оно как-то на самом последнем месте. Там «пистис» – это как-то уступает там, «диануя» или там, «логос», «ноэсис» – как «разуму». Оно не считается за «знание». А вот именно в христианстве уже в конце II века у Климента Александрийского, а потом дальше у Тертуллиана, у Блаженного Августина, у восточных отцов церкви, отцов каппадокийцев вопрос о том, что такое вера и в каком отношении она относится к разуму, он уже поднимается почти у каждого из отцов церкви. И наиболее распространенным, одним из первых, да, эта концепция была высказана Климентом Александрийским, а потом мы ее находим и у отцов великих, и у Августина, и каппадокийцев, которые, можно сказать, такой формулой, которая потом уже в начале второго тысячелетия западный схоласт, известный Ансельм Кентерберийский, выразил фразой «верую, чтобы понимать». В чем, да, в чем ее смысл «верую, чтобы понимать»? Понимаете, замечают эти великие философы и богословы одновременно, ну, нельзя все доказывать. Позиция вот таких вот рационалистов, она не философская. Ну, даже Аристотель еще говорил, что некоторые аксиомы логики мы принимаем без доказательства. Ну, то здесь мы условно с вами принимаем понятие веры как некое согласие с некоторым положением без доказательства. Пока вот такое возьмем рабочее определение. Согласие с некоторым положением без доказательства. То, что закон тождества, закон исключенного третьего, закон непротиворечия, их нельзя доказать, говорит Аристотель. Как мы только будем начнем их доказывать, мы тут же будем опираться на эти три закона. Поэтому они фактически, мы принимаем их на веру. Или, как объясняют... Он же Климент Александрийский. Человек всегда верит кому-то. Ребенок верит родителям, ученик верит учителям, да, читатель верит автору книги и так далее. Без этой веры мы не поймем ничего. Попробуй только докажи. Вот, допустим, да, я поднимаю вопрос. А вот действительно ли эта книга написана Климентом Александрийским? Ну, я смотрю, на титуле написано «Строматы», «Климент Александрийский». Но подождите, я ведь верю переводчику, известному переводчику Афанасину, который перевел это. А может быть, по-гречески другая идет со всеми информацией? Дай-ка я изучу греческий язык. Потратил на это 10 лет, в лучшем случае, своей жизни, проверяю. Да, Афанасин перевел правильно, молодец, да. Так, подождите, но я же читаю типографский текст, может быть, наборщики в типографии пошутили, да, и набрали. Я верю наборщикам, дайте мне рукопись самого Климента Александрийского. А мне говорят в архиве, вы знаете, рукопись Климента Александрийского нет. Есть список, там, где-то 15-го, в лучшем случае 14 века, то есть в любом случае я доверяю тем переписчикам, которые правильно переписывали текст Климента. Так что в любом случае, потратив, там, не знаю, 100 лет своей жизни, я в конце концов остановился на том, что я все равно верю кому-то. И таких вот положений веры нас много. Но вы скажете, ну ладно, здесь это просто каждое из этих положений в конце концов опирается на предыдущее поколение, которое проверяли, доказывали. И поэтому я просто, чтобы сократить этот ход для себя, да, я понимаю, что и переводчик, и издатель, и типограф, и переписчики, да, везде мы можем проверить, в конце концов, да, есть историки, архивисты, которые сравнивают различные списки, да, доказывают, что этот список подлинный и так далее, а я просто доверяю, как тем, кто разумно к этому подходил. И поэтому наука, все равно в этой основе лежит наука. Но самое любопытное, что, ну, я по первому образованию физик, и поэтому уже потом, получая философское образование, особенно богословское, да, я вдруг для себя открываю, что на самом деле физика, ну, которая как бы является царицей наук, там все четко, математически, законы природы, все там проверяется экспериментом, доказывается практикой и так далее, там, инструментами, приборами и прочим, и прочим. Оказывается, сама по себе физика опирается на веру. Знаменитая фраза Альберта Эйнштейна: «Религия без науки слепа, наука без религии хрома». Понимаете, здесь много положений. Это можно подцитировать разных таких умных физиков, которые не просто умеют хорошо поставить эксперимент, владеют математическим аппаратом, но иногда и задумываются. Как, например, такой вот великий американский физик Ричард Фейнман в своей замечательной работе «Характер физических законов» задает вопрос: а почему, собственно говоря, я должен быть уверен, что те положение, которое я открываю у себя здесь, ну, в Калифорнии, скажем, где он жил, должны работать в любой точке Вселенной, в любой момент времени.
То есть это вера в единообразие Вселенной?
Да, их много таких положений. Вера в единообразие Вселенной, в однородность пространства и времени, да, вера в математический характер законов природы.
И это вера, потому что это не выводится из эксперимента, потому что это изначально ставится в начало любого размышления, и потом на этой почве, собственно, строится эксперимент.
Да, это невозможно, понимаете. Вот Фейнман, правда, ответил на этот вопрос. Он написал дальше: «Я понимаю, что это не научный вопрос. Я не знаю, как на него правильно ответить, и поэтому отвечу также ненаучно. Природа красива, а потому она проста». Но он фактически, опять же, верит, что природа красива. Вот известный английский философ начала 17 века Фрэнсис Бэкон говорил, что это один из идолов, который мешает нормальному исследователю правильно познавать природу. Почему мы навязываем ей эту красоту? А вот здесь хаос, а здесь грязь, а здесь безобразие, поэтому нормальный ученый должен доверять опыту и конспектировать, так не знаю, указывать то, что он видит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях философ Виктор Петрович Лего. Мы говорим о вере и разуме, и знании. Мы анализируем первое слово символа веры – верую. И вот мы чуть поговорили про первый вариант соотношения веры и разума, когда вера каким-то образом главенствует. То есть верую, чтобы понимать. И вы нам сказали, что в основе любого понимания так или иначе лежит некая вера, еще пока, может быть, не религиозная вера, как просто способность человека опираться на то, что не доказано, а принимается как аксиома. А вот второй, другой вариант соотношения веры и разума, когда разум главенствует, это, видимо, будет «понимаю, чтобы веровать». Вот это про что?
Подождите, Константин, позволю все-таки вот некоторым вашим одним словом не согласиться, сказать, что эта вера пока что еще не религиозная. Она самая, что ни на есть, религиозная.
Так.
Потому что вот эти все положения, они пришли в физику именно из христианского богословия. Дело в том, что современная наука, создателями которой являются Декарт, Галилей, Ньютон, Лейбниц и те великие ученые физики, математики XVII века, были людьми религиозными, прекрасно знали, ну, может быть, не совсем прекрасно, но достаточно хорошо знали учение блаженного Августина, и многие положения физики брали именно из Августина. Вот, например, да, Августин находит в книге «Премудрости Соломона» фразу: «Бог создал все мерою, числом и весом». И поэтому Августин задумывается, значит, наверное, в Боге есть эти самые числа, в соответствии с которыми он и творит Вселенную. И отсюда вытекает знаменитая фраза Галилея: «Книга природы написана языком математики». А Галилей фактически повторяет слова Августина. Поэтому, да, вот мы сейчас привыкли, что любой закон природы имеет строгую математическую формулу. А попробуйте докажите. Вот я задаю вопрос физику любого, там, не знаю, любой физической области. Докажите мне, что законы природы выражаются строгими математическими формулами, где знак равенства стоит, где мы можем там провести там дифференцирование, интегрирование, а это жесткие математические требования, условия Каши, там, Риммана, Гаусса и прочее. А никакому опыту это подвести нельзя.
Ну, я с вами согласен, когда я говорю, что эта вера еще не религиозная, я имею в виду, что эмпирический исследователь, принимая эти предпосылки, допустим, о единообразии мира, вовсе не обязан исповедовать веру в библейское откровение и так далее. Вот в этом смысле. То есть вера как более широкая, такая гносеологическая способность человека, да, принимать что-то на веру. Я вот к этому апеллирую, а к прохристианский корень науки – спасибо большое, что вы это заметили, да, это очень важное замечание. Но все-таки я хочу вернуться к теме веры и знаний, веры и разума, и вот поступательно двигаясь, посмотреть на следующий вариант. Понимаю, чтобы веровать, когда все-таки на первом месте стоит разум, а не вера. Что это за традиция?
Да, хорошо. Собственно говоря, и у Климента Александрийского и Блаженного Августина обе эти фразы присутствуют. И верую, чтобы понимать, и понимаю, чтобы верить. Обе эти способности как бы дополняют и углубляют, и помогают лучше понять каждую другую. Понимаете, вот есть такая концепция у атеистов, что человек поверил просто, вот, ну, не знаю, какому-то проходимцу, там, у Бертрана Рассела, там, не знаю, как некоторый человек придумал, что там вокруг Солнца вращается где-нибудь там далеко-далеко фарфоровый чайник. И нашел несколько доверчивых людей, которые в это поверили. Понимаете, отвечу я и Расселу, и всем остальным, кто-то… Понимаете, люди, конечно, доверчивы, но не до такой степени. Я могу поверить во что-то. Вот, Константин, вы мне поверите, что вот я, добираясь до вашей студии, решил забежать в Париж? Ну, так, немножко там к друзьям своим некоторым, которых давно не видел, там, посмотреть, как собор Парижской Богоматери.
Я вам не поверю, это не согласуется с фоновыми знаниями.
Да, вы не поверите, потому что невозможно на 5 минут, там, не знаю, превышая скорость света и так далее, и так далее. А если я заглянул там куда-нибудь, вполне нормальное место, доступное по времени, вполне можете поверить. Мы всегда верим только тому, во что мы можем понять. Понимаете, поэтому, да, вера опирается на разум. Нельзя поверить в любую чушь. Хотя вот здесь часто повторяют фразу Тертуллиана «верую, ибо абсурдно». Как бы показывал, что нет, наоборот, вера, она исходит именно из того, что мы верим в абсурд. На самом деле, понимаете, Тертуллиан этого не говорил.
Так.
И даже дело не в том, что он именно буквально эту фразу «credo quia absurdum est» не говорил. Да, фразу не говорил, фраза эта потом возникла, видимо, кто-то так немножко, как обработав различные его мысли, выразил. Так часто бывает в истории философии. Но мысль Тертуллиан говорил. Ну, понимаете, я устаю даже объяснять своим студентам, что на самом деле Тертуллиан хорошо знал философию. Правда, он не любил философию, считая ее заумным таким вот каким-то уводящим от простоты христианского откровения. Но эту мысль, да, он высказывает в его работе о плоти Христа, направленную против гностиков. Вот были такие философы, гностики, очень умные, так сказать, слово «гносис», да, которые считали, что вот этот рассказ, который мы читаем в Евангелии, он примитивен, он, так сказать, для толпы. А на самом деле, да, конечно, все это правильно, но это на самом деле это глубокая философия, в вершине которой находится некоторая полнота всего, плерома. Из плеромы исходят некоторые вечные уровни бытия, эоны. Вот один из этих вечных уровней бытия, эон, снизошел в материальный мир. Способ нисхождения получил название Богородицы. То, что получилось в результате исхождения, получило название Бога-человека, Иисуса Христа. А тут примитивно рассказывают, как на уровне детских сказок, там, Святой Дух сошёл, там, непорочное зачатие, а потом и прочее, понимаете? И вот это и возмущает Тертуллиана. Как? Что ж получается, что не было того воскресения, да, и всего, что мы знаем о жизни, мучениях и воскресении Иисуса Христа? что не было его тела, оно казалось, да, вот эта знаменитая концепция ереси, как докетизм отсюда возникает, что не было никакого нормального, реального тела. Это его и возмущает. Это все реально было. Вот концепция Тертуллиана известна для всех историков церкви, что называется такое полное доверие тому, что написано в Священном Писании. Без всякого аллегоризма, без всякой философии. Вот написано, да, Святой Дух сошел, да, на Пресвятую Деву, да, вот так оно и было. Написано, что Христос воскрес, и так оно и было. Это реальность. А тут говорят, что никакого тела и воскресения этого не было, это философские какие-то вот, да, концепции. Поэтому он и говорит, понимаете, давайте с другой стороны заглянем. Вот нормальный человек никогда не скажет «верую, ибо абсурдно». Вот это союз «ибо», он не на месте. Вот я могу сказать «верую, хотя абсурдно». Это будет логично. Я могу поверить, хотя действительно, ну, вряд ли в Париж я сегодня там сходил пешком, понимаете? Но я верю, это человек приличный, поэтому, наверное, во сне, что ли, или как это можно объяснить. Поэтому хотя вполне нормально подсоединить. А ибо, ну, не скажет нормальный человек. Поэтому, ну, вот эта фраза, там примерно так вот такой, да, «Сын Божий воскрес, это несомненно, ибо невозможно». Ну, кому ты объяснишь эту фразу «несомненно, ибо невозможно»?
Парадоксально.
Парадоксально. А на самом деле, если сюда поставить еще один, да, союз, да, «верую, ибо иначе невозможно». Я верю, что Христос воскрес, ибо иначе невозможно. Как это можно объяснить? Понимаете, вот, люди не воскресают. Если мне расскажут, что там какой-то мой знакомый, умерший, там, тогда воскрес, я скажу, чушь, не верю, абсурд. Может, тебе показалось, может быть, там он не умер на самом деле, а слухи там кто-то распространяет. Поэтому это невозможно, это абсурд. А тут Тертуллиан говорит, а до меня дошла информация надежная, что в Палестине, в Иерусалиме воскрес человек по имени Иисус. Надежная информация. Но если бы мне сказали, что это человек воскрес просто, я бы сказал, это абсурд. Но Иисус Христос воскрес. Как это объяснить? Только в одном случае можно это объяснить, если это не просто человек, но и Бог. Вот иначе это абсурд. А если я допускаю, что это Бога-человек, тогда это нормально. Поэтому верую, ибо иначе абсурдно. Или я могу сказать еще более широко, да, верую, что Иисус Христос воскрес, потому что Он был Бог и человек, потому что иначе, если бы Он был просто человеком, то это было бы абсурдно. Она вполне логичная. Опять же, она вполне опирается на опыт, на логику доказательства, и поэтому работа о плоти Христа, она, собственно, и посвящена этому, доказательству тому, что Иисус Христос был настоящим человеком, как утверждает христианское вероучение, Он был настоящим человеком во всем подобный нам, кроме греха. Поэтому не надо повторять глупо эту фразу, там, мы верим в абсурд, еще как бы гордимся этим. А атеисты тут же подхватывают эту фразу, говорят, ну как с вами разговаривать? Ну вы же сами признаете, что вы идиоты, что вы верите в абсурд, что вы верите, там, не знаю, что там и прочее, не буду приводить разные примеры. Поэтому, ну, вот это как бы признание самого, что мы никакую науку не принимаем, мы вообще не принимаем там ни химию, ни физику, ничего. Верим в плоскую землю и прочее, несмотря на то, что там и Гагарин, и МКС, и Магеллан даже уже доказали. А мы верим в абсурд, что Земля плоская. Это просто как бы подстава.
Ну, подмена церкви. Понятий.
Подмена
христиане
понятий.
Сами так не думают и не мыслят, и не так верят.
Да, да, да. Поэтому, да, действительно, фраза «понимаю, чтобы верить», она помогает нам лучше понять нашу веру, лучше понять, почему в основе и науки, и нашей жизненной практики, и нашей религии лежит именно вера. Это не слепая вера. Это разумная вера.
А вот как с тем, что мы только что сказали, и про представление о том, что верую, чтобы понимать, то есть вера как бы первична по отношению к разуму, и другой вариант «понимаю, чтобы веровать», когда разум не отрицается верой. Как это соотносится с апостолом Павлом? со словами, что вера есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Я этот вопрос задаю, потому что вот мы говорим с вами, и сейчас, может быть, кому-то покажется, что, ну вот, философские абстракции. А когда символ веры говорит «верую», речь идет об личном отношении к личному Богу. Как вот философские абстракции связаны с этим личным?
Да, спасибо, очень важный вопрос. Понимаете, даже коснусь немножко своего как бы подхода к этой фразе. Когда я впервые еще в советские времена прочитал, будучи уже философом, выпускником философского факультета, прочитал эту фразу из послания к евреям, она меня, честно, разочаровала. Я ожидал философскую мудрость, мне хотелось понять, что же такое вера, дайте мне определение в духе, там, не знаю, Сократа, Канта, там, ну, хотя бы Гегеля, а тут вера есть осуществление ожидаемого. Я не понимаю, понимаете? Мне ближе понятие, определение, которое я сказал, доверие к некоему недоказанному положению без доказательства. Через несколько лет я вдруг, понимаете, простая мысль приходит через несколько лет. Так, апостол-то писал по-гречески, а я читаю в русском переводе. Дай-ка я прочитаю по-гречески, благо я греческий язык изучал, чтобы читать Плотина.
А вот что там в греческом, мы узнаем после небольшой паузы. Сейчас подвесим интригу. Я напоминаю, у нас сегодня в светлом вечере философ Виктор Петрович Лего. Мы скоро вернемся к этому разговору, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона по-прежнему Константин Мацан. В гостях у нас сегодня философ Виктор Петрович Лего. И мы в этой беседе продолжаем размышлять, как мы на этой неделе делаем в этом часе «Светлого вечера», о символе веры. И сегодня говорим об одном первом слове символа веры, о слове «верую», о феномене веры, в отличие, например, от знания. И наш сегодняшний разговор показывает, что одно это слово достойно того, чтобы говорить о нем очень долго, потому что это какая-то очень важная и фундаментальная способность в человеке верить. И, наверное, в целом не случайно, что с этого слова начинается символ веры. И вот мы сейчас на том этапе, когда размышляем об определении веры, которое обнаруживается в 11 главе послания к евреям апостола Павла. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
Да, и почему мы еще обращаем внимание на эту фразу святого апостола Павла? Потому что вот восточные отцы церкви, рассуждая о вере, как правило, приводят эти рассуждения в качестве комментария, толкования этого фрагмента послания к евреям. И, ну, и понятно, что читали они тоже по-гречески, и поэтому разговор шел на греческом языке, все, да, а мы тут пытаемся понять перевод. И когда я прочитал греческий текст, мне стало немножко более понятно. По-гречески звучит так: «Эстин де пистис эльпидзоменон гипостасис, прагматон эллинхон ублепоменон». Ну, согласитесь, все становится совсем по-другому. Ну,
абсолютно понятно. Я сейчас думаю, что все наши слушатели поняли. Ну, наконец-то нам все это объяснили. Да, только надо перевести теперь.
Да. Здесь главным понятием слово гипостасис – ипостась. Это слово очень емкое. Оно имеет самые разные, ну, по крайней мере, три очевидных значения оно имеет. Ипостась в дословном переводе, ну, перейдем с греческого на латинский, ипостась, субстанция, то есть некоторая основа, фундамент. Вот, по всей видимости, так понимал и блаженный Августин, который читал по латыни, а в вульгате так и переведено.
Да. Вульгата – это перевод Библии на латинский язык.
Да, кстати, не только в вульгате, а потом и в современных романо-германских языках слово «субстанция» осталось так же. То есть некоторая глубина слова «гипостасис» здесь исчезает, как некоторая основа, как то, что верую, чтобы понимать. И отсюда вот этот акцент именно в западном богословии у Августина, Ансельма и так далее, именно на такое понимание. Но слово «гипостасис», как об этом говорили в Восточной Церкви, например, знаменитый святой Василий Великий в своем знаменитом письме к брату Григорию Ниссскому объясняет отличие слова «ипостась» и «природа». Ипостась – это каждый единичный предмет. Конкретная чашка, которая стоит на моем столе, конкретная лошадь, конкретный человек – Иван, Павел, там, Наталья, Ирина – это все ипостась. Поэтому он объяснял, а природа – это человек.
Вообще.
Вообще, там, не знаю, чашка вообще, да. И поэтому это второе значение. То есть, поэтому вера – это всегда дело личное. Моя вера конкретная. И третье значение, которое вошло в наше православное богословие – ипостась – это ипостась Пресвятой Троицы, лицо Пресвятой Троицы. Поэтому мы находим такого рода комментарий, как, например, у преподобного Максима Исповедника. «Вера же есть живущий во мне Христос». Или как у апостола Павла, уже не я живу, а живет во мне Христос и так далее. Поэтому вот здесь отсюда как раз и вытекают многие такие самые сложные толкования понятия веры, где тот простой, примитивный подход, как согласие с чем-то без доказательства, ну, это лишь один из некоторых моментов. И вторая часть этого определения, да, есть уверенность в невидимом. Вот здесь слово «прагматон», напоминаю, да, «прагматон» Эллен фон Облепомена, в переводе почему-то опущено, а «прагматон», да, это дело, прагма, дело, практика наша. Поэтому не просто уверенность в невидимом, а как бы уверенность, полученная на практике.
Да, одно дело… По-моему, в славянском переводе этого места стоит не просто уверенность в невидимом, а вещей невидимых обличение. Вот обличение, они вот как бы лицо их явилось, это что-то очень надежное, что-то очень понятное, такое бросающееся в глаза, в чем ты не просто не сомневаешься, а вот оно есть, оно перед тобой, обличение, ты его констатируешь просто.
Да, возможно. Да, возможно, ну, я приведу другой пример, более для нас очевидный. Я, конечно, уверен, что передо мной стоит чашка с горячим кофе. Да, а вдруг мне кажется, вдруг у меня, я устал, там, не знаю, глаза замылились, там, сон меня клонит, мало ли что приснилось. Но когда вдруг от неловкого движения я эту чашку опрокидываю на свое колено, этот ожог мне просто покажется, что на самом деле чашка стоит, и надо быть более аккуратным, да, с этими вещами. Вот так же и здесь, на деле, понимаете. Вот это толкование особенно меня поразило, толкование святым Иоанном Златоустом. Это вообще в духе Канта он толкует эту фразу. «Как невозможно не верить видимому, так невозможно не верить невидимому». Понимаете, вот я видимому верю, да, действительно, горячая чашка, там, споткнулся о ножку стола, боль там и прочее, мне доказали. Я не могу не верить, понимаете? Я философ, я могу сейчас, не сходя с места, привести там штук 10, а если подумать еще и штук 20, доказательств того, что внешнего мира нет. Кант назвал это скандалом философии. 2000 лет существует философия, до сих пор не доказала, не опровергла Парменида, что на самом деле, что внешний мир не кажется мне, а на самом деле существует. Уже математика, физика, химия достигли огромных высот, а философия топчется на месте, скандал. Мы фактически принимаем на веру существование внешнего мира, как пишет Кант. Но тем не менее, да, как философы, и я, и Кант, и там другие, мы можем доказать, что внешнего мира нету, привести к солипсизму. Но при этом я скажу, да, вот не могу доказать, что внешнего мира нет, да, пойду-ка я вобьючаю немножко, да, видимо, отдохну, потому что я не могу не верить видимому. И святой Иоанн Златоуст пишет, вот точно такая же вера, вера в невидимое. Ну, тогда что получается, подумал я, когда прочитал эту фразу? То есть тогда, может быть, Савл, которому явился Христос, да, действительно поверил. Великие боговицы, святые, там преподобный там, Сергий Радонежский там, и другие, которым являлись святые, Богородица и так далее, вот они, наверное, являются верующими. А я слабый человек, да, мне Бог не являлся, тем более даже ангелы, да, и поэтому что, я не верю, но святые отцы, они, кажется, объясняют, что вера на самом деле более сложное понятие, Вот у нескольких отцов буквально одна и та же фраза. Вера между тем двояка. Есть вера от слышания, и она полезна для души. Здесь как бы идет отсылка на то, что сказал апостол Павел в послании к римлянам. А есть другая вера, более прочная вера, вера, которую стяжают праведники по благодати Божией. Вот она прочная вера, ей уже не нужно доказательства, как нам не нужны доказательства существования внешнего мира. Хотя до сегодняшнего дня философы мучаются с этой проблемой, как доказать, да, как этот скандал философии в конце концов решить. Поэтому получается такой ответ, как бы именно которому подводят в православной отцы церкви. Вера – это естественное состояние человека. Вера, есть такое слово, целомудрие, по-гречески софросюне, содзо фронесис, да, целомудрие. Вот, к сожалению, это слово в нашем языке как-то уже взяло какой-то слишком узкий и далекий от первоначального значения слова, да, как немножко там праведный образ жизни в отношении к другим полам. А на самом деле это дух же целомудрие и смиренномудрие, терпение, любви, дару мира, будь твоему, говорим мы, да, Великим постом. Мы просим, чтобы наш разум был целостным, чтобы он не растекался. Вот преподобный Максим Исповедник принимает позицию Платона в отношении души. Есть три способности у души, говоря на современном языке – разум, свободная воля и чувство. И часто наша душа подобна басне Крылова.
Разум, лебедь, рак и щука.
Да, лебедь, рак и щука, где разум, может быть, тянет в облака, там, не знаю, чувство куда там тащит назад, может быть, а воля вообще не смотрит ни на разум, ни на волю, говорит, а мне наплевать на то, что мне доказывают, там, курение вредно, там, чувство мне доказывает, что курение, там, не знаю, это ужасная гадость во рту, нет, я все равно буду курить, потому что это модно, потому что, там, не знаю, это, и прочее, и прочее. Вот мы разорваны вот этими тремя нашими чувствами, и мы просим у Бога, дай нам целостную душу. Вот тогда вот такая целостная душа, как объясняет и Максим Исповедник, она вот и была у Адама и Евы. И поэтому у них и была способность видеть Бога, слышать Его, разговаривать с Ним. А теперь у нас она пропала, эта способность. У нас разделилось все, душа не целостна. И поэтому мы можем только лишь рассуждать, видеть глазами, часто противоречие одно другому. Поэтому мы просим, да, чтобы нам Господь, это благодатью, как объясняют нам отцы, только вот, так, вот это и есть настоящая вера, когда Господь дает нам благодать, и тогда эта вера прочнее любого доказательства, прочнее любого, там, не знаю, нашего уверения.
Вот тогда возникает вопрос, есть такое выражение, которое в христианской литературе часто встречается, «вера есть дар Божий». И тогда можно поставить вопрос, а что же получается, у одного дар есть, у другого нет, одному Господь дает этот дар, другому не дает, и тогда тот человек, который себя считает неверующим, бессмысленно что-либо доказывать и что-либо каким-то образом его побуждать или показывать красоту православия, например, чтобы он тоже ей проникся, нет дара, и все, и тогда получается на Боге ответственность, это же человек его не верит.
Ну, во-первых, да, этот вопрос на вашу реплику можно ответить по-разному. Ну, во-первых, не мое дело рассуждать о том, кому Бог что дает. Да, как говорится, одаренному коню в зубы не смотрят. И подарил Бог дар, да, такого вот ума, там, Ньютону или Эйнштейну, дар поэзии, там, Пушкину или Лермонтову, дар боговидения преподобному Сергию или Серафиму, да, и, а вот мне не дал, ну, что делать, ну, да, должен смириться со своим таким вот, да, и, ну, Бог издал мне, да, простого смертного человека, который, может быть, немножечко где-то там приблизился через философию к каким-то глубоким истинам богословия. Не мое дело рассуждать, принимать, как это есть. Но все-таки и мое дело тоже рассуждать.
Ну, потому что это вопрос во многом такой, вопрос к апологету, если угодно, потому что, повторюсь, если вера есть дар Божий, то это можно так истолковать, что на Боге лежит ответственность за неверующих. Не дал им Бог дар, И все, получается, Бог сам кого-то от себя отлучил. И тогда какой же он любовь, какой же он там, какой же он творец для всех и всем отец. Угу. Вот какая логика возникает.
Да, совершенно правильно. И, кстати, даже в XIX веке была, не помню сейчас у кого, из западных протестантских богословов была такая концепция, что вера – это особый орган человеческой души. Особый орган. Понимаете, ну, бывает так, что люди рождаются слепыми. А бывает так, что люди рождаются неверующими.
Вот Леонтьев про Толстого говорил, у него нет органа, которым верит.
Да, примерно так. Но я не думаю, что Леонтьев рассуждал именно в таком буквальном понимании этого слова.
Скорее, это метафора, да,
некоторые. Да, скорее, это метафора, конечно же. Потому что если почитать работы... Хотя я скажу сам даже, вот мой путь к вере был достаточно сложным, и определенную роль здесь сыграл Толстой. Да, его дневники, его исповедь, его рассказ, да, отец Сергий, понимаете, конечно, вот если бы он обрубил это, не написав до конца, это было бы прекрасно, да, как православное.
Я наших слушателей просто обращу к тому, что буквально недавно на «Радио Вера» вышел целый цикл программ, 5 программ про Льва Николаевича Толстого, которые подготовила Алла Митрофанова и её собеседники, где, безусловно, тема о Толстом и христианстве с разных сторон освещалась. Очень интересно, те, кому это, кого эта тема волнует, к этому циклу программ я обращаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях философ Виктор Петрович Лего, и все-таки мы обращаемся вот к вопросу, который я задал до того, как мы вкратце о Толстом упомянули. Как освоиться с фразой, с мыслью, что вера есть дар?
Да, сейчас отвечу, просто я поясню, может быть, некоторые не понимают, почему я через Толстого. Ну, понимаете, я возрастал в советское время, когда Библию, Евангелие не то что там взять, прочитать, даже, там, можно и срок получить, да, и с работы быть выгнанным. Поэтому мы искали это через Толстого, через Достоевского, через что-то угодно, через, там, не знаю, философов, разумеется. Ну, ладно. Так вот, возвращаемся к тому, что вера есть целомудрие. Вот так отцы церкви объясняют нам вот эту ту самую неповрежденную душу, которая была в первозданного Адама и Евы, и к которой мы тоже должны стремиться. А ведь это целостное мудрствование, если опять же согласиться с теми отцами церкви, которые брали платоновское учение о душе, оно очень убедительно, это и отцы каппадокийцы, и Максим Исповедник, и многие другие соглашаются, да, и современная психология. Да, у нас есть три способности, есть вера, есть разум, то есть разум, есть воля и есть чувство. Ну, понимаете, в целом, вот в единстве души есть разум. Да, он тоже присутствует в этой вере, как понятие целомудренной, целостной души. И поэтому мы не имеем никакого права выбрасывать этот разум, мы должны его использовать. Поэтому разум не составляет всю веру, но он приводит к ней. Поэтому некоторые аргументы, которые получили название там, «доказательств бытия Бога», или аргументы, которые мы сейчас только что говорили о том, что вера и разум все-таки не противоречат друг другу, да, они могут привести нас. Поэтому, да, вера от слышания, как говорили те самые отцы церкви, мы можем, да, обычным путем тоже как-то к вере прийти. А потом, вторая часть, я уже сейчас объединил в этой фразе и Иоанна Дамаскина, и Анастасия Синаита, и Кирилла Иерусалимского, эта фраза, да, «вера между тем двояка». Но ведь вторая вера дается тоже праведникам, по заслугам. Какие заслуги? То ли это нравственная жизнь, то ли это подвижничество религиозное, то ли это философская какая-то там, насыщенная там, мудростью жизнь. Поэтому, да, вера тоже достигается, она дается нам. Не просто сразу дар такой-то получил, и все. Конечно, бывает и так. Почему-то Савл получил, да, хотя наоборот, он должен был получить, быть наказан за свое там, преследование христиан. А вот почему-то Господь его избрал и сделал из него великого.
Это очень интересный момент, действительно, вы на это указываете. Как-то я раньше об этом не задумывался. Во фразе «вера есть дар Божий» интуитивно воспринимаешь такую мысль, что вот вера дана как нечто завершенное, как подарок, одному дана, другому не дана. И это какое-то такое, иногда в этом даже слышится некое чувство превосходства верующего над неверующим, что-то в этом роде. А вообще вот то, что вы говорите, меняет смысл этой фразы. То есть в ней можно расслышать, что вера есть дар, как некоторое задание, которое, если угодно, можно еще и не выполнить. Есть некий дар, который можно развить и не развить, дар, который можно не распорядиться. То есть это не столько про то, что что-то имеешь уже, а про ту ответственность, которую ты несешь за то, что тебе вот что-то дали, а ты это использовал или не использовал. Совсем другой смысл.
Да, спасибо, вы правильно меня поняли. Тем более, что у того же апостола Павла есть понимание благодати. Благодать дается по-разному. Одному дается дар исцеления, другому дар пророчества, третьему дар, может быть, там, не знаю, научного. Там, почему Ньютон, да? Вот с детских лет уже был сразу гением, да. Почему Пушкин с детских лет уже писал стихи, да, такие, которые, там, не знаю, Державина там просто поразили, там, гений? Почему? А у меня получается все коряво, неудачно. Но каждому у нас остается свой дар, да. Но главное, это талант, притча о талантах вспоминается, тоже в этом плане мы его, этот талант, должны развить. Ну, и вера – это тоже, да, дар, конечно, но дар, который мы тоже должны развить. Да, и поэтому философия, то есть разум и вера, философия и богословие, и вообще наука, философия в широком смысле слова, не противоречат друг другу, они предполагают одно другое. Как мы говорили в самом начале, богословие может поставить на твердый фундамент науку, и философию в том числе. И наоборот, философия и наука может привести нас к вере, они дополняют друг друга. Да, и тогда вот как бы все становится на место. Вот это все разбросанность, вот это вера, разум, чувство, там хочется одного, разум говорит другое, а верю в третье. Ну, понимаете, ну, хочется какой-то целостности.
А вот на эту тему у меня тогда как раз вопрос. У меня недавно был разговор в одной аудитории, и мне мой собеседник сказал, что ученый, занимающийся естественными науками, когда он как-то глубоко постигает устройство мира, его целесообразность, его гармоничность, его красоту в том числе, такой ученый неизбежно придет к вере в Творца-Создателя. Я вот тогда своему собеседнику сказал, что согласен только со словом «неизбежно» не согласен, потому что все равно есть прыжок веры, если угодно, когда даже ты видишь всю красоту, устроенность и гармонию Вселенной, ты можешь остаться при позиции, что... Ну вот оно так есть, а почему оно так сложилось, я этого вопроса не ставлю. Мне достаточно того, что оно просто так сложилось. А вот если я хочу объяснить последние причины этой гармонии, тогда я имею возможность, некое, может быть, побуждение, основание к тому, чтобы этот прыжок веры совершить. Вот как у вас это отзывается?
Да, ну, эта фраза часто цитирует Фрэнсиса Бэкона, известного английского философа, да, сейчас уже не помню, как она дословно, но примерно «малые глотки науки могут увести человека от религии, большие глотки вновь возвращают человека к религии». Большие глотки, понимаете, если там что-то нахватался где-то, да, такой вот образованщина, такой вот термин есть, да, вот они могут, да, ну да, я все узнал, там, не знаю, Бога нет, наука доказала. А когда ты переходишь на уровень Эйнштейна, Гейзенберга, да, даже того же Ричарда Фейнмана, который был атеистом, он все-таки умный физик, да, гениальный физик, и он же задумывается над некоторыми фундаментальными вопросами, на которые я понимаю, что я не могу на них найти ответа. Он, наверное, бы удивился, если бы я ему сказал, что, понимаете, вы правильно нашли направление. Да, природа красива. А почему она красива? Прочитайте Декарта, потому что природу сотворил Бог, сотворил по своему логосу, и поэтому логос и присутствует в нашей материальной природе. Это было очевидно для создателей современной науки. А потом как бы забыли, все выбросили эту христианскую основу современной науки. Да, и все, наука сведена просто к математическим уравнениям, к умению поставить эксперимент, а Бог здесь вообще не нужен, да. А это происходит потому, что действительно физики перестали быть философами. и даже богословами, взяв просто ремесло, методологию за основу. А если бы они немножко задумались, как Фейнман, как там, не знаю, Вигнер, как Эйнштейн, как Гейзенберг, вот эти великие физики 20 века, задумались, что, а вот почему? Вот я часто задаю просто своим, не знаю, оппонентам, физикам простой вопрос. Докажите мне закон всемирного тяготения. Ну, это же Виктор Петрович, ну, это же очевидно, это еще там надо почитать, там Ньютона, математические начала, натуральная философия. Я говорю, нет. Вы докажите мне, что он действует всегда и везде. Вы можете доказать, что другие две галактики притягиваются друг к другу силы пропорциональной и притягивались миллиард лет до нас? Это невозможно проверить, это невозможно доказать никак. Это фактически религиозная вера. И когда человек это задумывается, да, тогда он к этому и приходит. Правда, здесь есть одна сложность. Вот я сейчас все-таки надеюсь в скором времени закончить свою книгу, так условно под названием «Учебник по христианской апологетике». Там я вот закончил параграф о том, как были ли верующие ученые. И нашел, да, оказывается, верующих ученых, ну, прежде всего, я смотрел среди физиков, их очень много. Но при этом практически все они принимают позицию или пантеизма, или деизма. Вот согласиться с тем, что есть чудеса, вот они уже не могут. Вот, пожалуй, только одного из физиков я нашел это Лейбниц, ну и Ньютон. И они так спорили друг с другом, а что же такое чудо? Не почему там, есть ли они или нет, они спорят друг с другом, там, как это возможно, почему чудо. То есть, иначе говоря, поверить в Бога личность вот этому ученому мешает. Да, как мне приходит, как Эйнштейн, да, приходит к выводу, что есть некая интеллектуальная, что ли, субстанция, основа, в которой бы законы природы коренятся.
Ну, что-то вне физическое, нематериальное, что-то еще должно быть в мире, дающее ему единство, красоту, устроенность, что-то, что не схватывается циркулем, линейкой, микроскопом.
Да, да. Но чтобы поверить, что это есть личность…
А вот тут прыжок веры, видимо.
А это уже даже и прыжок философии, я бы сказал. Вот вы, Константин, личность, наши радиослушатели – личности, я – личность. Поэтому, ну, может быть, личность – это языческая религия. Зевс, Аполлон, Гера, там, Посейдон, да, вот они личности, там, вступают друг с другом в какие-то отношения. А Бог – личность. Это что же, как понять? Это примитивно. Поэтому, а вот это понять надо. Это очень сложная и философская, и богословская проблематика, которая в 20 веке вдруг выходит на один из первых планов, да? Там, богословие там, персонализма или философия персонализма. Это серьезнейшая проблема, которую, увы, оказалось не по плечу многим физикам и ученым. Ну, у меня нет никакого обвинения в их адрес, то что, дай бог, справиться с теми проблемами, которые стоят перед ними в научном плане. Да, слишком сложна современная наука, да, чтобы разбираться еще в философии, тем более в том направлении, которое и сами философы еще не разработали. А там, где они разработали, прочитайте Лоскова, прочитайте Франка, там, прочитайте Мунье. Вы как философ там просто запутаетесь в этих сложнейших дефинициях и положениях, а вы от физика требуете. Поэтому я понимаю физиков, которые, ну, они как бы делают шаг в правильном направлении. Они уже сделали многое. Гейзенберг, Эйнштейн, да, и прочее, и так далее. Поэтому, да, это приводит, да, может привести. Да, вы может правильно сказали, да, чтобы обязательно необходимо. Увы, обязательно необходимо, это если вот действительно вот напрячь все силы, да, и стать хорошим философом. Вот если мы возьмем у физиков 17 века, они все были философами, все, и все были христианами. Найти атеиста среди физиков 17 века просто невозможно, потому что они создавали физику, ее еще не было, поэтому нужен был фундамент, на котором она стоит, чтобы показать, что аристотелевская физика, которую, так сказать, 2000 лет лелеяли и развивали, она неправильная.
А с другой стороны, вот смотрите, последний, может быть, вопрос, мы движемся уже к завершению, а вот если бы бытие Бога можно было бы доказать как математическую формулу, что Бог есть с необходимостью, с такой же необходимостью, как то, что 2 + 2 – 4, осталось бы место вере. как к личному подвигу?
Да, совершенно правильный вопрос, и это было бы плохо. Вот многие философы, в частности, Николай Александрович Бердяев, ставит веру выше, чем разум. Понимаете, вера свободна, а разум нас необходимой какой-то линии рассуждений привязывает. Разум как бы
насильственен.
Да, естественно, разум лишает меня свободы. Как у Федора Михайловича Достоевского в «Записках из подполья». Я ненавижу математику.
Дважды два и без меня четыре. А где здесь я? Где моя личная свобода, мой выбор, моя воля?
Да, как он прекрасно говорит. Даже если все просчитают, все сведут меня ко всей арифметике, а я все равно кукиш покажу. Понимаете, я свободен, понимаете? Поэтому главный человек – это свобода. А свобода проявляется именно в области веры, как пишет Николай Александрович Бердяев. Поэтому, да, безусловно, нельзя. Как и Кант задолго до этого тоже пишет, одна из задач критики чистого разума состоит в том, чтобы он показал границы разума, чтобы освободить место вере. И поэтому, да, соглашусь с вами, нельзя, не надо, не надо, это невозможно. Это невозможно, и проект неправильный, чтобы свести все к разуму, да, это и невозможно, потому что каждый из нас есть личность. Да, и свободная воля, как мы уже говорили, входит в состав нашей души, поэтому то, что мы называем подвигом веры, это тоже задача, которая стоит перед нами. Я могу привести десятки, сотни различных доказательств, но если человек, как говорится, не хочет, он всегда найдет. Здесь ошибка, а здесь вы не учли новейшее научное открытие, а здесь вы субъективно подходите и так далее, и так далее. Всегда, да, может найти, но, а может, и не всегда.
Ну что ж, мы сегодня говорили о первом слове символа веры, о слове «верую». Верую, потом будут слова про то, что человек, исповедующий этот символ, верит именно в Бога-личность, причем в Бога-личность, у которого три лица – Отец, Сын и Святой Дух, верит в Церковь, верит в крещение, верит в воскресение мертвых и в жизнь будущего века. И о том, что все это значит, о чем нам говорит символ веры, мы поговорим в наших следующих программах. А сегодняшнего гостя я благодарю, Виктор Петрович Лего, доцент кафедры философии и религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доцент Московского физико-технического института, доцент Московского государственного лингвистического университета, доцент Сретенской духовной академии, доцент Московской духовной академии, сегодня был нашим проводником в мир философских и богословских смыслов, возникающих вокруг слова «верую» и понятия «вера». Спасибо огромное за эту беседу. До новых встреч на волнах радио «Вера». У микрофона был Константин Мацан. Оставайтесь с нами.
Спасибо. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».